Мир вам, дорогие возлюбленные братья и сестры. Прочитаем из Евангелия от Луки, со 2 главы, с 1 стиха. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверинии Сирию. И пошли все записываться каждый свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Тогда же, когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Аминь». Время Рождества Христова – это время, когда мы размышляем о том, что произошло, что происходит и что произойдет. Вот это удивительно, когда время, прошлое, настоящее, будущее соединяется в одной точке, и этой точкой становится наш Господь Иисус Христос. Начальник времени, Творец Вселенной, сошел с небесных обителей, чтобы даровать нам спасение. Вот удивительно, Бог безначальный, вечный, непостижимый, беспредельный, Творец Вселенной, Он сам себя ограничил человеческим телом, вочеловечившись. Для чего? И это самый важный вопрос, который мы задаем. Для чего, Господи, Ты это сделал? Неужели Ты не мог это, как великий всемогущий Бог, сделать без того, чтобы быть в этом теле? Чтобы страдать за грехи и в третий день воскреснуть? Евангелист Лука относит рождение Христа ко времени правления кесаря Августа, то есть императора Октавиана Августа, который правил Римской империей с 27 года до Рождества Христова и по 14 год Рождества, от Рождества Христова. Фразу «перепись по всей земле», конечно же, нужно понимать, что перепись по всей Римской империи. Упоминание, кстати, о правлении Кверинии Сирию тоже весьма интересно, потому что Публий Сульпиций Кверинии, римский политический деятель, консул, римский правитель Сирии, дважды правил Сирией. И вот именно в первое правление он правил как раз за 4 года до Рождества Христова и во время Рождества Христова, а потом он еще правил через несколько лет, во второй раз, спустя несколько лет после Рождества Христова. В его правлении Сирии по повелению кесаря Августа была произведена народная перепись по всей земле, вследствие чего, собственно, Иосиф с Марией должны были отправиться в свой родной город Вифлеем, в котором родился младенец Иисус. Периферийный город Вифлеем, он, собственно, не отличался богатством, он не отличался значимостью, но он был избран Богом для того, чтобы было исполнено пророчество о Христе. И в первом слове мы слышали об этом пророчестве, о том, как оно исполнялось, о том, что у младенца Христа, к младенцу Христу приходили разные люди, чтобы поклониться ему. Приходили язычники, которых Бог привел по откровению. Вдумайтесь. А как мы с вами попали сюда? Как мы, такие очень разные, со своими проблемами, со своей болью, со своим одиночеством, попали сюда, в Дом Божий? И какое счастье быть в Доме Божьем, потому что мы по откровению попали сюда. Если бы не было бы этого откровения, мы не были бы здесь с вами. Если бы Господь Иисус Христос не открылся нам, мы не могли бы радоваться этому удивительному событию. И пришли пастухи, которые пасли жертвенных животных, услышав ангельскую весть. Удивительно, но только один евангелист, не описывает обстоятельства Рождества Христова и не говорит о его родословной, не говорит о том, что предшествовало всему этому. Евангелист Иоанн начинает сразу с самого главного. «И Слово стало плотью и обитало среди нас». Предвечный Бог обрел человеческое тело для того, чтобы мы обрели встречу с Ним. Предвечный Бог воплотился. Бог богов и Господь господствующий родился в хлеву, чтобы каждый человек, вне зависимости от его социального статуса, от того, к какой категории общества он принадлежит, мог прийти к нему. Иосиф и Мария должны были записываться в Вифлеем, в землю предков Иосифа, который, как и, собственно, Мария, был потомком царя Давида, то есть, собственно, Христос по рождению был и по матери, и по отцу из царского рода. И такая практика переписи сегодня, ну, как проходит перепись? Вот либо вы уже с помощью самых разных электронных средств можете сами участвовать в переписи, либо к вам придут там, где вы живете. В то время нужно было прийти в город, где ты родился. Это была общая практика. И таким образом Иосиф пошел со своей женой, и, видимо, Мария просто боялась, да и Иосиф боялся оставить ее одну, потому что она должна была родить, а он должен был позаботиться. С другой стороны, они оба понимали, кто явится на этот свет. Это не просто их сын, это царь вселенной обретет человеческую плоть, воплотится, вочеловечится. Дитя появилось на свет во время их пребывания в Вифлееме, поскольку для супружеской пары не нашлось места в гостинице. И это тоже было удивительно. Это тоже было исполнением пророчества. И вот интересно, я бы хотел еще прочитать другое Евангелие, которое мы можем прочитать в Ветхом Завете. И один из самых новозаветных ветхозаветных пророков, пророк Исаия в 9 главе написал об этом так. «В прежнее время умолила землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуется при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавшее его, и трость притеснителя его ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо великая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и довеки. Ревность Господа Саваофа соделает это. О чем же, собственно, повествует пророк Исаия? В ветхозаветном пророчестве о рождении Мессии, рождении Иисуса Христа, Исаия, один из самых, наверное, мессианских пророков Ветхого Завета, пророчествует о празднике, который сегодня мы празднуем. Мы празднуем его, несмотря и вопреки всему. Мы празднуем его, потому что мы верим в то, что свет пришел, чтобы осветить тьму человеческого греха. И вот пять очень важных вещей говорит Исаия о Мессии, об Иисусе Христе. Во-первых, Исаия говорит, что младенец родится для нас. То есть он родится среди еврейского народа, среди Божьего народа. Он придет к народу, который связан с Богом узами завета. Это будет сделано для каждого Божьего дитя. И более того, это сделано для каждого человека, который может прийти ко Христу и стать частью Божьего народа. Второе, что пишет Исаия, он будет править Божьим народом и всем миром. Оглядываясь вокруг, нам кажется, что, ну как же, в мире больше зла, в мире больше тьмы, в мире больше ненависти, чем любви. Однако Исаия, зная все это, успокаивает нас с вами и говорит: владычество, то есть сила и власть на плечах Мессии. Мысль о царском одеянии Христа, о знаках царского достоинства, удивительно приближает нас ко Христу, к Его власти. А Его власть, о Его власти можно сказать очень просто. Если вы находитесь здесь и веруете в Христа, то вы знаете, что власть Христа находится на Его плечах. Он смог разрушить узы греха, цепи, сковывающие нас, и мы преклонились перед Ним, перед Мессией, перед Господом господствующих и Богом богов. Это самое важное, что может быть в жизни человека, потому что он преодолел тьму порока и греха для того, чтобы свет воссиял, для того, чтобы каждый из нас мог обрести это в нем. Третье очень важное, что говорит Исаия о Христе, он рассказывает о том, что у Мессии будут четыре таких описательных имени, раскрывающих его природу, раскрывающих характер Христа. Во-первых, его назовут чудный советник. Я не зря не делал паузы между чудный и советник, потому что, скорее всего, это одно, скажем, одно словосочетание, описывающее Мессию. Чудный, исключительно мудрый советник. Посмотрите, что мы делаем, когда нам плохо, когда мы не знаем, что, как поступить. Что мы делаем? Прежде всего, мы приходим ко Христу. Мы просим у Него совета. Мы просим у Него наставления. Что делали люди? Почему люди теснили Христа, когда Он проповедовал и исцелял? Они хотели Его совета. Более того, они даже хотели совета в каких-то бытовых делах. И Христос, недоумевая, спрашивал: кто поставил меня судить ваши житейские дела? Но мы идем к Нему, потому что Он мудрый советник. Он наш учитель, Он наш наставник, Он тот, кто не обманет, тот, кто направит, тот, кто благословит, несмотря ни на что. Второе имя – Бог крепкий. Для Исаии Мессии есть в известном смысле Бог. Примечательно, что, например, по-еврейски младенец назван словом «эль» – божественный. То есть Исаия очень четко понимает, что это Бог, это божественный младенец. Ни один святой не может быть наречен этим титулом. Пророк видел его в его божественной природе, явленной этому миру. Вдумайтесь, божественная природа Христа была явлена этому миру. Потому что Он Бог крепкий. Это значит, что в Нем нет ни тени перемены. Это значит, что Он пришел, чтобы даровать нам спасение и путь и новую жизнь. Третье имя Мессии, Отец Вечности, тут понятно. Исаия говорит: вы будете смотреть на этого младенца, и перед вами будет Создатель Вечности. Создатель времени, Создатель этого мира. И для вас это будет самый важный парадокс. Как в этом младенце может быть божественная природа? И, собственно говоря, Отец Вечности – ответ на это. Удивительно, как мы приходим ко Христу, и у нас может быть много сомнений. Я помню, что когда я искал ответы на свои вопросы, я обращался к разным учениям, философам. Я учился в университете на первом курсе факультета журналистики. Я не мог ответить на свои основные вопросы. Пока Христос, собственно, не открылся мне. И вот Исаия, произнося свое пророчество, показывает нам о том, кто является источником всего и всех ответов. Младенец, родившийся, Бог, воплотившийся, который будет потом проповедовать лето Господне благоприятное, будет говорить людям о том, что, какая настоящая проблема в их жизни, и в конце концов он заплатит своей смертью за грехи этого мира. За мой грех он заплатил. И это произошло уже тогда, когда он явился. Это было запланировано Богом для того, чтобы каждый из нас мог иметь возможность прийти к Нему. Четвертое имя Мессии, князь мира. Как это нужно нам сейчас? Но каждый из нас может ощутить эту власть князя мира, когда мы придем к Нему. И, конечно же, мы ждем, чтобы Христос пришел, и время Его близко, братья и сестры. Время Его близко, мы все это видим. Мы можем с ужасом смотреть на новости, которые каждый день обрушиваются на нас. Но на самом деле, как христиане, мы уверены в радости, которую Бог поселил в наши сердца. Потому что Бог что обещал, то Он исполнит. Он придет за Своей Церковью, и Он придет, чтобы судить этот мир. И это истина. Четыре таких имени, которые пророк Исаия нам показывает в этом. Еще одна важная вещь, которую написал Исаия: «Воссев на престоле Давида, Мессия станет царствовать, осуществляя свое царство, свою власть, как абсолютно справедливое по отношению к своим подданным». И этого мы ждем. И как церковь мы говорим: «Ей гряди, Господи Иисусе». Мы уже устали. Мы хотим, чтобы Ты пришел и воцарился. Потому что мир устал от зла, от ненависти, от убийств. Мы устали это видеть. Мы хотим, чтобы наш справедливый царь пришел и наступила эра благодати, которая уже наступила с Его воскресением, но которую Он твердит в Своем втором пришествии. И все это, говорит пророк Исаия, совершится, потому что такова воля Господа Всемогущего. Это от Него, а не от людей, говорит Исаия, не от Израиля зависит наступление царства. Мессия придет и будет править, ибо так обещал Бог. который ревностно трудится для спасения своего народа Израиля, для спасения своего Божьего народа. Рождество Христа принесло людям две удивительные возможности – свет и мир. Мы, люди, раздираемые противоречиями, страхами, одиночеством, депрессией, мы можем метаться, нам бывает страшно и одиноко, мы не понимаем, что делать завтра и что и будет ли это завтра, до тех пор, пока мы не входим в святилище Божие. И тогда мы понимаем все. Но для этого нужно сделать шаг в святилище. Для этого нужно склониться перед Христом. И главное, самое важное, что мы можем обрести во Христе и обретаем во Христе, это смирение. Смирение – склониться на коленях. Смирение – исполнить Его волю. Смирение – прийти к Нему и отдать Ему всю свою жизнь, все обстоятельства этой жизни. Смирение, с которым мы идем ко Христу и который Он нас благословляет. Радость рождается тогда, когда приходит свобода. Это реальная свобода от уз греха, которые нас тяготили и тяготят. Бог подарил нам свободу во Христе. Эта свобода – большая ответственность каждого Божьего дитя. Большая ответственность, потому что на нас ответственность проповедовать Евангелие. На нас ответственность за нашу церковь, за нашу поместную общину. На нас ответственность за воспитание наших детей и наших внуков. На нас лежит ответственность жить как христианин. Выполнять Божью волю как христианин. И смиряться как христианин и христианка. В этом удивительная ответственность и в этом свобода. Бог даровал нам свободу, чтобы мы имели этот выбор. Чтобы мы не скорбели, как не имеющие надежду. Потому что наша надежда во Христе. Бог освободил нас во Христе от уз греха и мрака. И эту свободу мы должны проповедовать в нашей жизни. Родился князь мира. Это еще одно удивительное событие, которое принесло нам Рождество. Бог принес нам примирение. Бог дает нам свой мир. Сейчас это до сих пор актуально. Это сегодня еще более актуально, чем, может быть, вчера для нас. Бог приносит примирение туда, где уже нет надежды. Только во Христе мы можем узнать, что такое безопасность, о которой мы сейчас все мечтаем. Только во Христе мы можем узнать и получить свободу от своих страхов, которые нас мучили годы. Нам кажется, что от них уже нет освобождения, но когда мы приходим к Нему и приносим все свои страхи, Он дарует нам свой мир и покой. И Он дарует нам дерзновение проповедовать свободу и свет. Евангелист Иоанн, чтобы подчеркнуть уникальность события, которое произошло во время Рождества Христова, он пишет одну лишь фразу, которой ставит точку. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Когда я готовился к проповеди, я вспоминал, у нас есть такая добрая традиция семейная, мы собираемся в сочельник. Для нас, и мы с женой специально, когда мы только венчались в Московской Центральной Церкви, мы решили, что для нас праздник, наши дети, для нас, для наших детей, для нашей семьи, праздник Рождества Христова должен стать главным праздником. И мы всю нашу совместную жизнь это делали. И наши дети теперь, для наших детей, в общем-то, нет праздника Нового года. Это вот что-то такое фоновое, что празднуют, наверное, все. А для нас самое важное – это Рождество. В этом году мы обычно собираемся, каждый готовит рождественскую трапезу, что-то вносит свою часть в эту трапезу. Потом мы садимся, я говорю небольшую рождественскую проповедь. Я смотрю, моей старшей дочке уже 21 год, а младшей 10. Я вот рассказывал, задавал вопросы о Рождестве, я вдруг увидел слезы на глазах младшей дочери. Я вдруг понял, что для нее Рождество Христово стало самым главным праздником. Что свет пришел в ее жизнь, озарил ее. Это, наверное, самое важное в нашей жизни. Это самое важное, что мы можем сегодня провозгласить. О чем мы можем сегодня благодарить Бога и чем мы можем делиться друг с другом. Датский теолог и философ Сёрен Кьеркегор писал: «Люди перестали верить в Бога, за этим последовало наказание, они стали бояться себя, страстно желать фантасмагоричного, фантастического. И сейчас они содрогаются при виде этого создания их собственного воображения». Вот и все. Мы можем разрушать. Мы вообще филигранно научились разрушать свою жизнь, жизнь окружающих людей. Но когда мы пробуем созидать, мы понимаем, как же тяжело это дается. И можно с уверенностью сказать, что без Иисуса Христа мы не сможем до конца созидать. Нас не хватит этих сил, душевных, физических. Но Христос дал нам свою силу, потому что власть находится на Его плечах. Он свет, который побеждает тьму, тьму человеческого греха, человеческого зла. И эту силу Он дарует сегодня нам. Каждому из нас, брат и сестра. Каждому из нас. И самое главное, к чему призывает Иисус Христос сегодня, каждого из нас, это нести этот свет в окружающий мир. Вопреки всему, что происходит вокруг нас. Вопреки злу, ненависти, боли, убийствам, смертям. Мы проповедуем Христа, распятого и воскресшего. Мы проповедуем нашего Господа, который победил на кресте смерть и грех, и который разрезал эту тьму светом своей любви. И эту любовь Он дарит сегодня нам. Так будем же благодарить и славить Бога, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, за это. Аминь.